Глава 13. Вхожу я с такой отважной решимостью на крылечко, перекрестился и зачурался. Ничего. Дом стоит, не шатается, и вижу, двери отворены, и впереди большие длинные сени, а в глубине их на стенке фонарь со свечою светит. Осмотрелся я и вижу налево еще две двери, обе циновкой обиты, и над ними опять этакие подсвечники с зеркальными звездочками. Я и думаю, что же это такое за дом? Трактир, как будто не трактир, а видно, что гостиное место, а какое, не разберу. Но только вдруг вслушиваюсь и слышу, что из-за этой циновочной двери льется песня, томная, притомная, присердешнейшая, и поет ее голос точно колокол малиновый, так за душу и щипет, так и берет в полон. Я и слушаю, и никуда далее не иду, а в это время дальняя дверка вдруг растворяется, и я вижу, вышел из нее высокий цыган в шелковых штанах, а казакин бархатный, и кого-то перед собою скоро выпроводил в особую дверь под дальним фонарем, которую я с первоначала и не заметил. Я, признаться, хоть нехорошо рассмотрел, кого это он спровадил, но показалось мне, что это он вывел моего магнетизера и говорит ему вслед. «Ладно, ладно, не обижайся, любезный, на этом полтиннике, а завтра приходи. Если нам от него польза будет, так мы тебе за его приведение к нам еще прибавим». И с этим дверь на защелку защелкнул и бегит ко мне, будто ненароком, отворяет передо мною дверь, что под зеркальцем, и говорит: «Милости просим, господин купец, пожалуйте наших песен послушать. Голоса есть хорошие». И с этим дверь перед мною тихо навстежь распахнул. Так, милостивые государи, меня и обдало, не знаю чем, но только будь-то столь мне сродным, что я вдруг весь там очутился. Комната этакая обширная, но низкая, и потолок повихнут, пузом вниз лезет. Все темно и закоптело, и дым от табаку такой густой, что люстра наверху висит. Так только чуть ее знать, что она светится. А внизу в этом дымище люди очень много, страсть как много людей. И перед ними этим голосом, который я слышал, молодая цыганка поет. При том, как я взошел, она только последнюю штучку тонко-притонко, нежно дотянула и спустила на нет, и голосок у нее замер. Замер ее голосок, и с ним в одно мановение точно все умерло. Зато через минуту все как вскочат, словно бешеные, и ладошами плещут и кричат, а я только удивляюсь, откуда это здесь так много народу, и как будто еще все его больше и больше из дыму выступает. Ух, думаю, да не дичь ли это какая-нибудь вместо людей? Но только вижу я разных знакомых господ, ремонтеров и заводчиков, и так просто богатых купцов и помещиков узнаю, которые до коней охотники, и промежду всей этой публики цыганка ходит. Этакая, даже нельзя ее описать как женщину, а точно будто как яркая змея на хвосте движется и вся станом гнется, а из черных глаз так и жжет огнем любопытная фигура. А в руках она держит большой поднос, на котором по краям стоят много стаканов с шампанским вином. А посредине куча денег страшная. Только одного серебра нет, а то и золото, и ассигнации, и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи. Только одних белых лебедей нет. Кому она подаст стакан, тот сейчас вино выпьет и на поднос. Сколько чувствует усердия, денег мечет, золото или ассигнации. А она его тогда в уста поцелует и поклонится. И обошла на первый ряд и второй. Гости вроде как полукругом сидели. И потом проходит и самый последний ряд, за которым я сзади за стулом на ногах стоял. И было уже назад повернула, не хотела мне подносить. Но старый цыган, что сзади ее шел, вдруг как крикнет: «Грушка!» И глазами на меня кажет. Она взмахнула на него ресничищами. Ей-богу, вот этакие ресницы, длинные-предлинные, черные, и точно они сами по себе живые, и как птицы какие шевелятся. А в глазах я заметил у нее, как старик на нее повелел, то во всей в ней точно гневом дунуло. Рассердилась, значит, что велят ей меня потчевать. Но, однако, свою должность исполняет. Заходит ко мне на задний ряд, кланяется и говорит: «Выкушай, гость дорогой, про мое здоровье». А я ей даже и отвечать не могу, такое она со мною сразу сделала. Сразу, то есть, как она передо мною над подносом нагнулась, и я увидал, как это у нее промеж черных волос на голове, будто серебро, пробор вьется и за спину падает. Так я и осатанел, и весь ум у меня отняло. Пью ее угощение, а сам через стакан ей в лицо смотрю и никак не разберу, смугла она или бела она. А меж тем вижу, как у нее под тонкою кожею точно в сливе на солнце краска рдеет и на нежном виске жилка бьет. Вот она, думаю, где настоящая-то красота, что природы совершенство называется. Магнетизер правду сказал, это совсем не то, что в лошади, в продажном звере. И вот я допил стакан до дна и стук им об поднос, а она стоит да дожидается, за что ласкать будет. Я поскорее спустил на тот конец руку в карман, а в кармане все попадаются четвертаки да двугривенные, да прочие расхожая мелочь. Мало, думаю, недостойно этим одарить такую язвинку, и перед другими стыдно будет. А господа, слышу, не больно тихо цыгану говорят: «Эх, Василий Иванов, зачем ты велишь груши этого мужика угощать? Нам это обидно». А он отвечает: «У нас, господа, всякому гостю честь и место, и моя дочь родной отцов цыганский обычай знает. А обижаться вам нечего, потому что вы еще пока не знаете, как иной простой человек красоту и талант оценить может. На это разные примеры бывают». А я это, слышучи, думаю: «Ах вы, волк, вас ешь! Неужели с того, что вы меня богатее, то у вас и чувств больше? Нет уже, что будет, то будет. После князю отслужу, а теперь себя не постыжу и сей невиданной красы скупостью не унижу». Да с этим враз руку за пазуху, вынул из пачки 100-рублевого лебедя, да и шаркнул его на поднос. А цыганочка сейчас поднос в одну ручку переняла, а другую мне белым платком губы вытерла и своими устами так слегка даже как и не поцеловала, а только будто тронула устами, а вместо того точно будто ядом каким провела, и прочь отошла. Она отошла, а я было на том же месте остался, но только тот старый цыган, это и груша отец, и другой цыган подхватили меня под руку и волокут вперед и сажают в самый передний ряд, рядом с исправником и с другим, и господами. Мне было признаться на это и неохота. Я не хотел продолжать и хотел вон идти, но они просят и не пущают, и зовут: «Груша, Грунюшка, останови гостя желанного». И та выходит, и враг ее знает, что она умела глазами делать. Взглянула, как заразу какую в очи пустила, а сама говорит: «Не обидь, погости у нас на этом месте». «Ну уж тебя ли, — говорю, — кому обидеть можно?» И сел. А она меня опять поцеловала, и опять то же самое осязание, как будто ядовитую кисточкой уста тронет и во всю кровь до самого сердца болью прожжет. И после этого начались опять песни и пляски. И опять другая цыганка с шампанией пошла. Тоже и это хороша, но где против груши? Половины той красоты нет. И за это я ей на поднос зацепил из кармана четвертаков и сыпнул. Господа это взяли в пересмех, но мне все равно, потому я одного смотрю, где она, эта грушенька, и жду, чтобы ее один голос без хора слышать, а она не поет, сидит с другими, подпевает, но силу не дает, и мне ее голоса не слыхать, а только роток с белыми зубками видно. Эх ты, думаю, доля моя сиротская! На минуту зашел и 100 рублей потерял, а вот ее-то одну и не услышу. Но, на мое счастье, ни одному мне хотелось ее послушать, и другие господа важные посетители все вкупе закричали после одной перемены: «Груша, груша, челнок, груша, челнок!» Вот цыганы покашляли, и молодой ее брат взял в руки гитару, а она запела. Знаете, их пение обыкновенно достигательное и за сердца трогает. А я, как услыхал этот самый ее голос, на который мне еще и за двери манилось, расчувствовался. Ужасно мне как понравилось. Начала она так, как будто грубовато, мужественно, эдак: «Море воет, море стонет». Точно в действительности слышно, как и море стонет, и в нем челночок поглощенный бьется. А потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращение к звезде. «Золотая, дорогая, предвещательница дня, при тебе беда зеленая недоступна до меня». И опять новая обратность, чего не ждешь. У них все с этими обращениями, то плачет, томит, просто душу из тела вынимает. А потом вдруг, как хватит, совсем в другом роде, и точно сразу опять сердце вставит. Так и тут она это море-то с челном всколыхала, а другие как завизжат всем хором: «Джалала, джалала, джалала, прингала, джалала, прингала, гайда, чипурингаля, гей-гоп-гай-тагара, гей-гоп-гай-тагара». И потом грушенька опять пошла с вином и с подносом, а я ей опять из-за пазухи еще одного лебедя. На меня все оглядываться стали, что я их своими подарками ниже себя ставлю. Так что им даже совестно после меня класть, а я решительно уже ничего не жалею, потому моя воля, сердце выскажу, душу выкажу, и выказал. Что груша раз не споет, то я ей зато лебедя, и уже не считаю, сколько их выпустил, а даю, да и кончено, и зато другие ее все разом просят петь, она на все их просьбы не поет, говорит, устала. А я один кивну цыгану: не можно ли, мол, ее понудить? Тот сейчас на нее глазами поведет, она и поет. И много сана пела, песня от песни могучие. И покидал я уже ей много без счету лебедей, а в конце не знаю, в который час, но уже совсем на заре, точно и в самом деле она измаялась и устала. И точно с намеками на меня глядя завела: «Отойди, не гляди, скройся с глаз моих». Этими словами точно гонит, а другими словно допрашивает, Или играть хочешь ты моей львинной душой и всю власть красоты испытать над собой? А я ей еще лебедя. Она меня опять поневоле поцеловала, как ужалила, и в глазах точно пламя темное. А те другие в этот лукавый час на последях как заорут: «Ты вощувствуй, милая, как люблю тебя, дорогая!» И все им подтягивают, да на грушу смотрят. И я смотрю, да подтягиваю: «Ты вощувствуй!» А потом цыгане как хватит: «Ходи, изба, ходи, печь, хозяину негде лечь!» И вдруг все в пляс пошли. «Пляшут и цыгане, пляшут и цыганки, и господа пляшут. Все вместе вьются, точно и в самом деле вся изба пошла. Цыганки перед господами носятся, и те поспевают им вслед гонят, молодые с посвистом, а кое старше с покрехтом. На местах, гляжу, уже никого и не остается, даже от которых бы степенных мужчин и в жизнь того скоморошества не ожидал, и те все поднимаются. Посидит-посидит иной, кто посолиднее, и сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазом ведет, либо усом дергает, а потом один враг его плечом дернет, другой ногой мотнет, и смотришь, вдруг вскочит, и хоть не умеет плясать, а пойдет такое ногами выводить, что ни к чему годно. Исправник толстый-притолстый, и две дочери у него были замужем, а и тот с зятьями своими тут же заодно пыхтит, как сом, и пятками месит, а гусар-ремонтер, ротмистр богатый и собой молодец, плясун залихватский, всех ярче действует, руки в боки, а каблуками на выверт стучит, перед всеми идет, козырится, в загреб валяет, а с грушей встренится, головой тряхнет, шапку к ногам ее ронит и кричит: «Наступи, раздави, раскрасавица!» И она, ох, тоже плясунья была. Я видал, как пляшут актерки в театрах. Да что все это? Тьфу, все равно, что офицерский конь без фантазии на параде для одного близиру манежится, невесть чего ерехонится, а огня жизни нет. Это же краля, как пошла, так как фараон плывет, не колыхнется, а в самой, в змее, слышно, как и хрящ хрустит, и из кости в кость мозжечок идет. А станет, повыгнется, плечом ведет и бровь с носком ножки на одну линию строит. Картина. Просто от этого видения на ее танец все словно свой весь ум потеряли, рвутся к ней без ума, без памяти. У кого слезы на глазах, а кто зубы скалит, но все кричат: «Ничего не жалеем, танцуй!» Деньги ей так просто зря под ноги мечут. Кто золото, кто ассигнации. И все тут гуще и гуще завеялось. И я лишь один сижу, да и то не знаю, долго ли утерплю, потому что не могу глядеть, как она на гусарову шапку наступает. Она ступит, а меня черт в жилу щелк. Она опять ступит, а он меня опять щелк. Да, наконец, думаю, что же мне так себя в суе мучить? Пущу и я свою душу погулять в волю. Да как вскочу, отпихнул гусара, да и пошел перед грушею в присядку. А чтобы она на его гусарову шапку не становилась, такое средство изобрел, что, думаю, все вы кричите, что ничего не жалеете, меня тем не удивите. А вот что я ничего не жалею, так я то делом правдою докажу, да сам прыгну и сам из-за пазухи ей под ноги лебедя и кричу: «Дави его, наступай!» Она была не того. Даром, что мой лебедь гусарской шапки дороже, а она и на лебедя не глядит, а все норовит за гусаром. Да только старый цыган спасибо это заметил, да как на нее топнет, она и поняла, и пошла за мной. Она на меня плывет, глаза вниз спустила, как змеище горынище, аж на гневом землю жжет. А я перед ней просто в подобие беса скачу, да все, что раз прыгну, то под ножку ей мечу лебедя. Сам ее так уважаю, что думаю, не ты ли, проклятая, и землю, и небо сделала? А сам на нее с дерзостью кричу: «Ходи шибче!» Да все под ноги ей лебедей. Да раз руку за пазуху пущаю, чтобы еще одного достать, а их, гляжу, там уже всего с десяток остался. Тьфу ты, думаю, черт же вас всех побирай! Скомкал их всех в кучку, да сразу их все ей под ноги и выбросил. А сам взял со стола бутылку шампанского вина, отбил ей горло и крикнул: «Сторонись, душа, а то оболью!» Да всю сразу и выпил за ее здоровье, потому что после этой пляски мне пить страшно хотелось.